либо же их действия были спонтанны и самоорганизовались так быстро, что, конечно, представлялось чем-то феноменальным. В шлюзе четвертой спицы, где все еще продолжались бои, вскоре узнали и о событиях в других местах, и стало ясно, что этот бой был своего рода вторжением в кольцо Б, групп ИЗА, захвативших у себя правительственные здания. Поэтому борьба у входа в эту спицу превратилась в важнейшее сражение, и жители со всего кольца Б ринулись туда, чтобы поддержать своих. Однако атакующие тоже прибывали из спицы с каждой минутой и отвоевывали часть Коста-Рики и многие из улиц Сан-Хосе. По воздуху летали камни. Один угодил мужчине в голову, и он упал, потеряв сознание и став истекать кровью. Все кричали. Подкрепления из кольца Б продолжали прибывать, и пока этого хватало, чтобы не подпускать тех, кто являлся из спицы к дому правительства. С обеих сторон люди швыряли камни, выкорчеванные в парках, брусчатку с площадей, ножи из кухонь, тарелки и другие предметы. Из окон зданий выбрасывали мебель и строили из них баррикады, часть которых тут же поджигалась. Даже малейший огонь где-либо на корабле был чрезвычайно опасен. Против такого решительного сопротивления захватчикам было не устоять. На земле в крови лежало уже больше дюжины человек. Нападающие, продолжая бросаться всякими предметами, стали отступать в шлюз четвертой спицы, а по всему кольцу Б уже собирались группы, которые спешили в другие спицы в направлении стержня. Сам стержень был уже занят группами из кольца А, которые закрыли все входы во внутреннее кольцо Б. Поэтому, как бы люди из кольца Б ни старались, продвинуться к стержню дальше они не могли. А в стержне находился энергоблок и прочие критически важные объекты корабля, включая управляющий искусственный интеллект. Так что теперь и кольцо А, и стержень контролировались людьми, которые называли себя оставальщиками. Ни у кого из тех, кто хотел бы освободить Арама, Фрею и Бадима и их четверых товарищей, не было никаких шансов приблизиться к Киевскому лазарету. Противников теперь разделяли запертые двери, а 16 человек в кольце Б были мертвы. Погибли либо от ударов тяжелыми предметами, либо были зарезаны или чем-то проткнуты, либо затоптаны. Еще 96 было ранено. Все лазареты кольца Б вскоре заполнились, и медики в них едва не сходили с ума. В следующие несколько часов еще 18 человек скончалось от ран. Улицы Сан-Хосе были захламлены различными обломками и залиты кровью. Дурные времена возвратились. В Киевском лазарете у Фрей и остальных отобрали запястники, что повергло заключенных в шок. Только у Хэтсуна остался наушник, который он спрятал при обыске, и, слушая его, он передавал другим новости о разворачивающихся сражениях. «Пока все это продолжается, думаю, я смогу сбежать», — сказала Фрея. «Им будет не до меня». «Как ты сбежишь?» — спросил Арам. «Я знаю путь отсюда в кольцо Б, мне Юэн показал. Но как ты из этого здания выберешься? Это же просто комната. Не думаю, что замки и косяки, да и сами двери были сделаны так, чтобы их никто не смог взломать. Эти придурки наверняка полагаются на охрану, которая нас сторожит. А охрана может отвлечься на какие-то другие дела». «Инженерное решение», — проговорил Арам. «А почему бы и нет?» «Хороший вопрос». Арам приложил ухо к двери и прислушался. «Давай попробуем». Они разобрали кровать и использовали ее ножку, чтобы выбить дверную ручку. 42 удара, и она отломалась. Затем еще 62. Била в основном Фрея. И замок отвалился, после чего дверь открылась. «Быстро», — сказала Фрея. Когда они поспешили по коридору в сторону лестничной клетки, из другой комнаты выскочил молодой парень и крикнул, чтобы они остановились. Фрея подошла к нему, говоря: «Да мы тут просто...» и ударила кулаком по лицу. Он упал, врезавшись спиной в стену, и сполз по ней на пол. Попытался встать, но не смог. Фрея наклонилась над ним и сорвала запястник. А затем вновь повела остальных к лестнице, по которой они спустились к выходу. Они выбрались на улицу. У экранов снаружи столовой рядом с киевскими воротами толпились люди, и Фрея с остальными побежали в противоположном направлении. К шлюзу, который вел в Монголию, и ко второй спице. Шлюз, по которому можно было подняться во вторую спицу, оказался закрыт. Степь находилась так далеко от Новой Шотландии, насколько один биом мог быть далеко от другого. Арам и Тао предлагали пробраться по кольцу А в Тасманию, где у них были друзья в эвкалиптовом лесу, которые, думали они, готовы были их принять. Фрея же настояла на том, чтобы возвращаться домой. «Я знаю дорогу», — сказала она. «Идите за мной». и повела их в Монголию. Под стеной рядом со второй спицей обнаружился маленький сарайчик с шиферной крышей, в котором Фрея уже была. 9 лет назад, во время своей экскурсии с Юэном. Подойдя к двери, набрала код. «Юэн специально сделал кодом мое имя, чтобы я не забыла», — проговорила она, и замок открылся. Оказавшись внутри, она с помощью остальных сдвинула крупные каменные плиты посреди пола. «Давайте же, они скоро нас хватятся, а от нас же идет сигнал. Не удивлюсь, даже если они повесили на нас маячки. Я уж молчу насчет этого запястника. У кого-нибудь есть свипер, чтобы это проверить?» Ни у кого не оказалось. «Тогда нужно просто пробираться быстро. Идемте». Под плиткой начинался узкий темный туннель, который после U-образного поворота и подъема вел к вентиляционному отверстию в стене второй спицы. Фонариков ни у кого с собой не было. Но Фрея посчитала, что лучше все-таки положить плитку на место и пробираться в темноте, освещенными только слабым мерцанием запястника того бедолаги, преградившего им путь. В таком свете они дошли до вентиляционной крышки, где Фрея открутила ее, и они проникли в проход второй спицы. Там они взбежали по спиральной лестнице, которая тянулась вдоль проходов всех спиц, и оказались у секции небольших складских помещений, сосредоточенных вокруг внутреннего кольца, в месте, где оно пересекало вторую спицу. Фрея, подойдя к двери, снова набрала код и провела всех внутрь. Когда они очутились внутри и закрыли за собой дверь, Фрея сказала всем сесть на пол и отдохнуть от быстрого подъема по лестнице. «Так, дальше будет тяжело», — сообщила она. «Раскосы между внутренними кольцами для передвижения не предназначены. Но сейчас, когда там нет топлива, они полые, и там есть технологический коридор, который идет рядом с топливным резервуаром. Он очень узкий, и там полно лампочек. А Юэн и его шайка взломали здесь все замки. Так что мы сможем пробраться по нему на станцию внутреннего кольца Б, а оттуда спустимся в Новую Шотландию». «Тогда идем», — сказал Хэтсум. «Конечно. Только смотрите под ноги. Там могут остаться крепления для лампочек. Тут без света вообще опасно». Они поднялись и снова двинулись в путь. Теперь по узкому коридору в слабом освещении украденного запястника. Диаметр прохода составлял всего 3 метра, и это пространство часто преграждалось мостиками, пучками кабелей и всевозможными ящиками. Раскосы, соединяющие внутренние кольца, находились так близко к стержню, что гравитационный эффект от вращения корабля здесь сказывался слабее, чем в торусах, и продвигаться приходилось осторожно, чтобы не отлететь к металлическому потолку или верхним рамам дверных проемов. В тусклом свете запястника и среди темных теней, создаваемых его лучом, это было нелегко, и идти получалось только медленно и поднимая шум. Весь путь вдоль раскоса занял более часа. Наконец они подошли к последней двери, которая вела на станцию внутреннего кольца Б, и обнаружили, что она была закрыта. На мгновение они молча остановились, разглядывая цифры на замке, освещенном Фреей. Едва ли такую дверь можно было взломать. Поэтому казалось, что шансов пройти дальше у них немного. Наконец Фрея спросила. «Кто-нибудь может назвать простые числа?» «Конечно», — сказала Рам. 2, 3, 5, 7...» «Подождите», — перебила Фрея. «Мне нужно, чтобы вы называли простые числа, идущие под номерами из простых чисел, если вы понимаете. Назовите второе простое число, потом третье, потом пятое, потом седьмое и так далее. По-моему, всего их должно быть 7. «Хорошо, только помоги мне». Арам сделал паузу, пытаясь сосредоточиться. «Второе простое число — 3. Третье — 5. Пятое — 11. Седьмое — 17. Одиннадцатое — 31. Тринадцатое — 41. Семнадцатое — 59, кажется. Да». «Так, хорошо», — сказала Фрея и толкнула дверь. Та поддалась. «Спасибо тебе, Юэн», — добавила она. Ее лицо дрогнуло, но выражение у нее осталось решительным. Она приоткрыла дверь совсем чуть-чуть, и все прислушались, пытаясь определить, был ли кто-нибудь в складском комплексе, который располагался в стыке внутреннего кольца Б со второй спицей. Никаких звуков не доносилось, но о чем это говорило, неизвестно. Фрея не помнила, прослушивались ли технологические коридоры в прежние времена или нет. Но все их предосторожности оказались на смарку. Дверь распахнулась с другой стороны, и им приказали выходить. Все посмотрели на Фрею, которая, казалось, была готова бежать. Но затем один из людей на станции направил на них нечто, о назначении чего говорили лишь внешние очертания. Нечто, что прежде видели только на фотографиях.